Гоблин и Каин. Чехов. Первое дело. Глава первая. Выпуск. Утро началось паршиво. Я чуть было не проспал, решив отключить сработавший будильник и поспать еще 5 минуточек. Эта идея едва не обернулась трагедией.
«Павел Филиппович, вы решили без уважительной причины пропустить торжественную речь о вручении аттестата?» — послышался холодный голос Софьи Яковлевны. Я с трудом открыл глаза и сел на кровати. Моя дражайшая и горячо любимая бабушка уже стояла в комнате и грозно взирала на меня. Тяжело вздохнул. По старой традиции, в ночь перед вручением аттестатов студенты разъезжались по домам, за исключением воспитанников приюта, в котором империя не выделила государственное жилье. Добираться до учебного корпуса от общежития первого императорского лицея, где я обитал все время обучения, было куда ближе и быстрее. «Уже встаю», — заверил я бабушку. Женщина кивнула и вышла. Я же скинул одеяло, добрался до ванной, привел себя в порядок, быстро оделся в форму лицеиста и покинул комнату. Чехова уже ожидала меня за столом гостиной. Перед Софьей Яковлевной стояла чашка с чаем. Рядом, на краю столешницы, лежала стопка свежих газет. Заметив меня, она поджала губы и строго произнесла: «Мастер Чехов, разве можно опаздывать на торжественную часть?» «Очень не хотелось бы слушать речь директора», — честно ответил я, садясь за стол. Налил себе чай. «Мастер Вяземский примерно час будет вещать о величии нашего заведения, знаменитых выпускниках, на которых надо равняться, про открытые дороги в жизни и прочее». Княгиня сделала глоток из своей чашки и ответила: «Ну, история учебного заведения очень важна, а выпускники лицея и правда занимают многие высокие посты». «Я знаю про это из прессы», — произнес я и быстро закончил завтрак. Бабушка критически осмотрела меня, затем встала из-за стола, подошла и поправила узел галстука. «Вот теперь можешь идти», — довольно заключила она. «Машина уже подана». «Спасибо», — поблагодарил я Софью Яковлевну. Женщина улыбнулась. «После вручения ты едешь с друзьями?» — уточнила она. Я кивнул, добавил: «И постараюсь найти дом в городе, чтобы открыть офис». Бабушка тяжело вздохнула. «Ты совсем не бережешь отца. 2 недели он был сам не свой от горя, когда узнал, что ты решил стать адвокатом. Даже хотел вычеркнуть тебя из завещания». «Он желает сделать это с тех пор, как во мне открылась темная сила», — беспечно ответил я. «Но все же не попадайся ему на глаза в ближайшее время», — попросила бабушка. «Иначе один из вас точно уедет на каторгу, а второй пополнит хладным телом семейный склеп». «Второму повезет меньше. Ты ведь поднимешь его и будешь ежедневно упрекать в произошедшем», — ответил ей, взглянул на циферблат наручных часов и обнял бабушку. «Все, мне пора».
«Беги»,
— Софья Яковлевна улыбнулась и проводила меня до двери. Машина уже ждала у крыльца. Задняя дверь была распахнута, и я устроился на диванчике. Водитель занял место за рулем, завел двигатель, и машина выехала с территории, чтобы уже через несколько сотен метров попасть в пробку. Я застонал, глядя на ряд автомобилей. Если так начинается утро, боюсь представить, что ждет меня днем. К учебному корпусу машина прибыла с небольшим опозданием. Лицеисты выстроились у недавно сколоченной трибуны, с которой Вяземский что-то торжественно вещал. «Спасибо», — поблагодарил я водителя и вышел из авто. «Вас ждать, мастер Чехов?» — осведомился слуга, но я покачал головой. «Нет, после вручения у меня еще будут дела». Мужчина усмехнулся, прекрасно понимая, какие именно дела меня ждут. Я захлопнул дверь, и машина выехала на дорогу. Я же направился к корпусу. Идти через главный вход было самоубийством. Я даже представил, как Вяземский прерывает речь и 10 минут строго отчитывает нерадивого лицеиста, который опоздал на торжественную часть. А остальные смотрят на меня и улыбаются, довольные тем, что некромант Чехов получил выговор. Но был еще один путь.